Привет. Июнь 2019 года, и с нами 76-й выпуск подкаста Link Me Up. Пока Марат отдыхает в логове вероятного противника, а Антон пишет диплом, мы решили не откладывать дело в долгий ящик и записать наш подкаст с Владимиром Гуревичем, директором Академии Barfoot. Володя, привет.
Всем добрый вечер.
Да, Володя, собственно, согласился нам рассказать про P4 и вообще, что такое программируемые ASIC. Володь, поправляй, если я буду нести окрестицу, потому что, если честно, я в этом вообще не в зуб ногой. И, собственно, тебе слово. Пожалуйста, представься и расскажи, что, о чем будет подкаст.
Еще раз всем добрый вечер. Приятно вещать на родном языке. Сейчас я провожу трансляцию из офиса фирмы Barfoot у нас в Санта-Клара в Калифорнии. И действительно хотелось поговорить о довольно интересной технологии, а это программируемые сетевые пакетные процессоры. И многие, конечно, говорят ASIC-и, старое слово SBIS, специализированные микросхемы, но в любом случае мы поговорим о том, как они работают, как их программировать и что это дает людям, как позволяет им делать свои сети. Вот я думаю, про это в основном мы и будем разговаривать.
Окей, хорошо. Ну, давай тогда, наверное, начнем с азов, да, то есть что такое, как и как применяется.
Ну, конечно. Я думаю, что если начать с азов, то, наверное, нужно сначала заглянуть немножко в историю. Когда люди стали создавать первые раутеры и свитчи, то сети были довольно медленными, и процессоры успевали обрабатывать пакеты безо всяких проблем. И, то есть писалось весь софт просто, ну, как обычно, на языке C, иногда немножко на ассемблере. Получалось все довольно быстро и гибко, но со временем скорости сетей увеличились очень сильно, и если сейчас посмотреть на современные сети, такие как 100-гигабитные, например, каналы, и взять даже самые быстрые процессы, которые есть, то уже обрабатывать пакеты у них не получается, тем более если речь идет, скажем, о том, чтобы обрабатывать пакеты не с одного порта, а, скажем, 64-х. Поэтому люди стали использовать другие решения. И наиболее удачным оказалось использование специализированных микросхем, вот этих вот ASIC-ов, которые позволяют обрабатывать пакеты с очень большой скоростью. Но если взять современные, скажем, наиболее быстрые ASIC-и, то сейчас речь идет о скоростях где-то от 6,5 до 12,8 терабит в секунду. Это никакой процессор, к сожалению, обработать не сможет. И поэтому, что случилось в результате, что случилось, это то, что получилось как бы разделение решений на два класса. Одни решения были программируемые, то есть процессор, иногда это может быть FPGA, иногда это может быть сетевой процессор, то, что называется Network Processor. Они были и остаются программируемыми, но, к сожалению, не очень быстрыми. А все реально быстрые и при этом достаточно дешевые системы стали строить на ASIC-ах, которые не являются программируемыми. То есть сам алгоритм обработки пакетов придумывался той компанией, которая разрабатывала ASIC, например, компанией Broadcom, или Mellanox, или Marvell, и так далее. Он прошивался в этот ASIC, и дальше ASIC умел делать ровно то, что заранее придумали разработчики в этой компании, а то, что они не придумали, потому что у них не было желания, или они не знали, что это нужно, ASIC делать не умел. И вот так вот, на самом деле, сейчас строятся практически все современные свитчи, которые находятся на рынке.
Окей, а вот когда ты говоришь 12,8 терабит в секунду, то есть это, ну, по сути дела, это пропускная способность всей коробки, да? Или это, или ставится несколько ASIC-ов на группу портов, например?
Ну, вот последние ASIC-и Broadcom и Barfoot оба имеют скорость 12.8-12.9 терабит в секунду. Это один единственный ASIC. У него, скажем, может быть, например, 32 порта по 400 гигабит. Вот такие вот приблизительно масштабы. То же самое, если, скажем, взять немножко помедленнее, ISEC 6.4, 6.5, значит, 256 портов по 100 гигабит, по 25 гигабит, извините, 64 порта по 100 гигабит, вот такие вот скорости. Это единственный ISEC. Ну, конечно, есть системы, когда соединяют несколько таких ISEC-ов и получают более высокую пропускную способность. Но в таких масштабах, уже на таких скоростях это довольно тяжело делать, потому что, во-первых, нету просто места на передней панели, чтобы разместить все порты, и, во-вторых, эти ISEC-и потребляют довольно большую мощность, и коробки приходится строить очень большими, если такое делать. Поэтому в основном сейчас, когда такое количество портов и такая пропускная способность, обычно ставят один ISEC в систему.
А когда мы говорим о 6,4 терабита в секунду, это дуплекс или симплекс?
Ну, мы по этому поводу шутим, что есть как бы способ, как считает CISC, и способ, как считают все остальные. В общем, все остальные считают, когда говорят, например, 6,4 терабита, то у вас есть, вот я сказал, 64 100-гигабитных порта, и очевидно, что трафик идет в обоих направлениях, то есть 100 гигабит в одну сторону и 100 гигабит в другую сторону одновременно идет, это все равно считается 100 гигабит, а не 200. Поэтому обычно в индустрии, когда мы говорим об этом, то всегда подразумевается дуплексный трафик.
Окей. Хорошо, а еще, ну вот, соответственно, у нас есть ASIC, да, то есть они очень быстрые, но они очень сложно программируются, и, в общем-то, набор функций в них ограничен. Но, я так понимаю, есть промежуточная стадия там в виде FPGA, например, да, то есть которая, в общем-то, тоже довольно, ну, программируемая, но при этом довольно быстрая.
Это верно. FPGA действительно можно запрограммировать самыми разнообразными методами. Но если вы сравните скорости, на которых могут работать FPGA, и при этом еще включите стоимость FPGA в системе, так сказать, в свой расчет, то FPGA в основном используется только в очень специализированных приложениях. Потому что, ну, во-первых, как бы по пропускной способности самый лучший FPGA как минимум раз в 10-20 уступают ASIC-ам, а по стоимости они их во столько же раз, наверное, превосходят, потому что FPGA такого размера сделать очень дорого. Поэтому это просто два разных класса устройств реально. И как бы в этом была вся проблема, что, ну, у людей была такая, как бы, ну, все знали, все думали, что это правда, что либо ты делаешь что-то очень быстро, дешево, но непрограммируемое, то есть ты сам не можешь решить вообще, какой алгоритм у тебя будет использоваться, либо ты делаешь все программируемое, у тебя есть полный контроль, но это будет медленно и дорого, и с большим энергопотреблением тоже. И, собственно, почему была создана компания Barefoot? Потому что как бы мы подумали, что возможно, что этот цикл можно, эту связь можно разорвать и построить ASIC, которые будут по производительности, по энергопотреблению, по стоимости ровно такие же, как обычные непрограммируемые ASIC, но при этом их можно будет программировать и можно будет туда закладывать те алгоритмы обработки пакетов, которые необходимы пользователям.
А когда компания появилась?
Компания Barefoot была основана, если я не ошибаюсь, в 2013 году, то есть мы совсем молодая компания, еще вот 5 лет нету. Но, правда, вы знаете, наверное, что в последних новостях нас только что купил Intel, поэтому...
Да, вот это, наш... вот, это был один из вопросов.
Наши дни сочтены как именно компания Barefoot.
Мы тут уже шутили до подкаста, что тут мы выпустили подкаст с Mellanox, и после этого их купил Nvidia, а тут собрались делать подкаст с вами, и вас покупает Intel. Ну, то ли мы так хорошо пиарим, то ли мы так успешно подгадываем. Хорошо, а вот в чем идея, да, то есть, ну, вот продолжая, да, то есть есть FPGA, который дорогой и медленный, ASIC, который дешевый, относительно дешевый и, в общем-то, быстрый, но, то есть в чем ваша фишка, как появился, собственно, P4 и вот Barefoot, как идея появилась, или вы просто взяли какую-то чью-то технологию?
Ну, технология это вся наша. Просто были люди, которые занимались разнообразными исследованиями в разных местах, в Стэнфорде, в Texas Instruments и в других компаниях, у которых были какие-то свои идеи. И, в общем, люди объединились, чтобы поработать и развить идею. Основная идея заключается в том, что если посмотреть на то, как обрабатываются пакеты в любом современном ASIC и подобного рода системах, везде, в общем-то, выполняется одна и та же операция. Это по-английски называется match action, по-русски, наверное, это мы скажем сопоставление и действие, когда фактически вы производите поиск в таблице и потом выполняется какое-то определенное действие. И вот таких вот операций над пакетом производится очень много в некоторой последовательности. Ну, скажем, если мы посмотрим на обычные наши свечи или раутеры, да, то есть, например, есть таблица, где, где мы производим поиск по, например, destination MAC address, да, то есть в Ethernet адрес назначения, и потом выбираем действие, может быть, отправить пакет в определенный порт, или если мы не нашли подобного рода записи в таблице, значит, нам нужно пакет отправить во все порты, которые принадлежат определенному VLAN, правильно? И если мы рассматриваем, скажем, L3 раутинг, то тогда что у нас происходит? Мы выбираем destination IP-адрес как наш ключ, может быть, вместе с VRF, производим поиск в таблице, и действие может быть такое, что нам нужно переписать Ethernet-ский заголовок, то есть source MAC address, destination MAC address, может быть, поменять VLAN, уменьшить ETL, пересчитать контрольную сумму в IP-пакете и подобного рода действия. И вот это как бы основная абстракция, которая используется, в общем-то, во всех современных ASIC-ах. Они все занимаются конвейерной обработкой. И идея была в том, что это можно, как только мы поняли, в чем заключается вот эта вот основная суть, в том, что у нас есть все время вот эта вот последовательность таких таблиц, то оказалось очень легко описать, в общем-то, любую обработку пакетов таким образом. И дальше стало ясно, что можно построить микросхему, которая будет выполнять такую операцию, но что конкретно будет делать каждая таблица, какой ключ она будет использовать, как в ней будут храниться данные, какие действия будут выполняться, может быть, запрограммировано, и при этом реально стоимость такого ASIC-а и его производительность и энергопотребление останутся, в общем-то, такими же, как у непрограммируемого. А если так, то почему бы этого и не сделать?
А архитектуру вот своего ASIC-а вы полностью сами написали, да? То есть я так понимаю, что вы сами разработали собственное железо?
Да, у нас компания, в общем-то, занимается именно разработкой микросхем. У нас есть много специалистов. Есть люди, которые занимаются архитектурой и микроархитектурой, и потом занимаются непосредственно кодированием, ну, скажем, на верилоге. Потом есть люди, которые занимаются физическим дизайном, то есть уже раскладкой всех этих транзисторов на кристалле. Есть люди, которые, конечно же, занимаются верификацией этих микросхем. То есть Barefoot — это именно компания, которая, ну, то, что по-английски называется semiconductor company, то есть разработчик микросхем в первую очередь, но разница, наверное, в том, что у нас очень сильный упор делается также на программирование, потому что понятно, что для такой микросхемы нужен свой компилятор, нужно большое количество программного обеспечения, то есть у нас, наверное, где-то, если посмотреть на инженерный состав, где-то половина занимается именно микросхемами, а половина занимается разработкой обеспечения, то есть компилятор, драйверы и многие другие вещи. Вот. Ну и, конечно же, я так говорю, что все вот можно сделать, но понятно, что при разработке такого чипа было очень много различных интересных технических решений создано, которые как бы позволили нам его действительно реализовать и, в общем, сделать реальностью, потому что если просто пытаться эту задачу решить в лоб, то возникает очень много проблем, в основном комбинаторного характера, и дальше нужно, в общем, как бы хорошее знание и предметной области, и опыт разработки, чтобы все эти трудности преодолеть. Ну и вроде нам это удалось уже два раза. То есть вот мы выпустили сначала микросхему Тафина с пропускной способностью 6,5 терабит в секунду. У нее 65-100 гигабитных портов. И вот сейчас мы выпустили новую микросхему Тафина 2. Она в два раза больше. у нее уже в общем-то, 129 100 гигабитных портов, но на самом деле, что более интересно, что у нее есть 400 гигабитные порты, то есть она может работать с гораздо более высокими скоростями.
У меня такой вопрос. Не могли бы рассказать немного об истории P4, кто его разрабатывал, включая Barry Fuld, и немного еще захватите предысторию. Раньше еще был OpenFlow, который делал что-то весьма и весьма схожие.
А, ну, замечательно. Конечно, с удовольствием расскажу. Ну, история P4, в общем, наверное, очень близко связана с компанией Barefoot и более конкретно, наверное, с одним из наших основателей. Это профессор Стэнфордского университета Ник Макьюэн, довольно известное лицо в сетевом мире, который как бы собрал вокруг себя команду людей, и они стали заниматься вот как бы идти по двум направлениям, и теоретические изыскания, как описать обработку пакетов, и дальше практические изыскания на тему того, как построить такую микросхему. P4, почему так называется язык? Потому что он предназначен для программирования процессоров, которые обрабатывают пакеты разных протоколов, если это по-русски перевести, но вы слышали, что я произнес четыре слова, которые начинаются на букву P, поэтому P4, то есть P4, там четыре английских буквы P. В чем разница между P4 и OpenFlow? Этот вопрос очень часто задают. Разница в основном заключается в том, что OpenFlow реально описывает довольно фиксированный конвейер. Например, в OpenFlow, в зависимости от версии, у вас как бы описывается, вот он умеет обрабатывать пакеты таких, таких и таких протоколов, и по мере того, как версия OpenFlow увеличивается, туда добавляются какие-то новые стандартные протоколы. Соответственно, если мы посмотрим как бы на то, что можно делать с этими пакетами, то опять же в OpenFlow указываются какие-то определенные действия, которые можно выполнить, они довольно стандартные. И как бы если вы хотите описать, ну, такой более-менее традиционный switch на OpenFlow, то как бы, ну, вот у вас есть все механизмы, то есть вы просто взяли традиционный алгоритм и разобрали его на маленькие кусочки, и дальше разрешили эти кусочки комбинировать немножко более гибко, чем это обычно разрешается. Но в целом все осталось в рамках ну, стандартов. Поэтому, и, кстати, если еще один момент такой есть в OpenFlow, что если вы даже посмотрите на описание, какое поле, например, называется там, не знаю, VLAN-тагом, или что такое вообще, является, имеется ли в пакете VLAN-таг или не имеется, эти вещи описаны довольно неформально. А P4 как бы начал все с нуля, то есть сначала вы описываете форматы пакетов, которые и алгоритм их разборки, то есть вам разрешается определить любые заголовки и разрешается определить любые форматы, то есть вы можете описать после какого заголовка какой следует, каким образом мы понимаем, что, например, после IP следует TCP и так далее. Дальше у вас есть совершенно произвольное поле деятельности в смысле описания, опять же, вот таких таблиц, которые производят сопоставление и решают, какие действия нужно произвести. И набор действий у вас тоже как бы неограниченный, потому что реально вы просто описываете эти действия таким же образом, как мы описываем функции в языке C, то есть у вас есть последовательные, ну, какие-то примитивные операции, там, сложение, присваивание, сдвиги, есть несколько более специализированные операции, типа вычисления циклического кода, например, CRC, или получение случайного числа, и дальше вы можете комбинировать эти операции достаточно произвольным образом и получать те действия, которые вам нужны. И все эти действия могут быть похожи, конечно, на то, что мы делаем обычно, и могут быть совсем-совсем нестандартными, и в этом вся прелесть. То есть помимо того, что вы можете описать, ну, довольно стандартную обработку пакетов на P4, вы можете написать вещи, которые можно выполнять в сети, которые совсем не связаны, скажем, с обычным раутингом или свитчингом.
А насколько, ну, язык вот P4, он похож на что? То есть это такая некая декларация или там, не знаю, конструкция а-ля C или там Verilog?
Ну, кстати, примеры на P4, и я очень советую людям сходить, есть, ну, во-первых, сайт p4.org, это организация, которая сейчас находится под эгидой ONF, это Linux Open Networking Foundation, и она, собственно, занимается развитием и стандартизацией языка. Также можно посмотреть, есть много самых разных материалов, скажем, на YouTube есть мои лекции, и это довольно хорошо показывает, как выглядит язык P4. Синтаксис у него похож, ну, где-то средний между C и Java, наверное. Но он довольно простой. В языке, например, скажем, ну, есть обычные блочные операторы, есть, скажем, условные операторы if, есть операторы switch и select, которые похожи друг на друга, просто немножко по-разному используются. И, скажем, чего нету в языке, нету никаких конструкций для циклов, потому что, когда у вас идет конвейерная обработка, пакеты не могут ходить назад, поэтому они ходят только вперед. И в таких языках, которые описывают конвейеры, циклов как бы не может быть. Но есть специальные конструкции, чтобы пакет можно было завернуть назад через loopback порт. Это пожалуйста. Вот, так что синтаксис довольно простой. Что касается того, язык является декларативным или императивным, P4 прошел через как бы две стадии. Была первая версия языка, которая называлась P4.14. Он был более декларативным и более простым в управлении, я бы так сказал. В нем было больше деклараций, а вот последняя версия языка P4.16, он полностью императивный, то есть вам нужно полностью описывать как бы все маленькие детали вашего алгоритма обработки пакетов, и практически ничего не оставляется как бы на то, чтобы компилятор за вас додумывал. То есть, если вам нужно там посчитать что-то, то вы пишете, да, вот мне нужно посчитать вот это, и это, и четко все эти детали описываете.
Если в процессе выполнения P4 кода у меня где-то всплывет ошибка, что случится с пакетом или что там у меня передается по меди?
О, замечательный вопрос. Ну, вы знаете, это большая проблема, которую приходится решать, потому что все эти микросхемы настолько быстрые, и обработка пакетов происходит настолько быстро, что как бы поймать то, что мы называем исключительную ситуацию, да, exception, не представляется возможным. Пока вы его будете ловить, пакет уже должен улететь далеко-далеко. Поэтому язык сделан таким образом, что практически нигде вот таких исключительных ситуаций быть не может. Скажем, операцию деления пришлось не разрешать и убрать из языка, либо оставить только для того, чтобы можно было делить на константы, указанные во время компиляции. И это одна из причин была для того, чтобы не было исключительной ситуации при делении на ноль. Поэтому реально остались исключения только в одной части. Это в разборщике пакетов, в парсере, в разборщике заголовков. И P4 описывает довольно простые механизмы, которые позволяют нам производить обработку таких исключений и производить их именно в программе уровня обработки данных, то, что по-английски называется data plane. То есть, если у вас произошла какая-то нестандартная ситуация во время разборки пакета, ну, скажем, самая простая ситуация такая, что вы пытаетесь прочитать какую-то длинную последовательность заголовков, а пакет оказался коротким, то пакет заканчивает обработку в парсере, выставляется специальный код ошибки, и дальше вы можете иметь, и, наверное, это необходимо делать в хорошей программе, у вас есть просто специальная табличка, которая производит поиск по коду ошибки. Если код ошибки 0, то, значит, все хорошо, пакет в порядке, мы, по крайней мере, точно знаем, какие в нем есть заголовки, а если он не 0, то что-то случилось, и дальше можно достаточно разумно эту ситуацию обработать. Можно пакет этот, конечно же, просто выбросить, можно его отправить, например, в control plane и дальше с ним разобраться уже на процессоре и, в общем, сделать тучу всяких других дел.
Тут, когда мы говорим пакет, мы имеем в виду фрейм, да? Если пришел фрейм с незнакомым заголовком, то мы можем его отправить,
ну,
в control plane.
Ну, обычно мы как бы, я не знаю, фреймы, когда мы говорим о фреймах, мы обычно говорим в основном о уже более низком уровне в Ethernet'е, а все остальное уже это пакеты. Вот, а в случае так мы обычно это все описываем. И как бы, ну, в языке термин используется пакет, но как бы эти пакеты, понятно, что их запихивают на сегодняшний день в Ethernet'ские фреймы практически в 100% случаев.
Если я придумаю не Ethernet'овский фрейм, новый какой-то формат, я могу это сделать, да?
Ну, да, вы можете сделать, то есть совсем не обязательно, чтобы ваш пакет начинался с, там, с 6 байтов адреса назначения, за которым следует 6 байтов адреса отправителя и 2 байта EtherType. Это как бы тоже все программируется. То есть, что интересно в языке, что язык совершенно не знает никаких стандартных форматов. Что такое Ethernet-овский заголовок, что такое IP-заголовок, IPv4 или IPv6, TCP и так далее. Все это приходится описывать. Это довольно просто делается. Вы просто указываете последовательность полей, каждому полю указываете, какого оно размера. Но, тем не менее, это надо делать. Единственная тонкость, что для того, чтобы пакеты попали в конвейер, обычно у всех микросхем есть такие устройства, которые называются MAC. И вот эти MACs, они не программируемые обычно. Это совсем другая категория, ну, совсем другая компонента. И нужно просто следить, чтобы MAC не пытался выполнять какие-то специальные проверки и так далее, потому что, ну, большинство современных MAC-ов, они как бы в себе имеют некоторую Ethernet-овскую логику. А, ну, так, если просто взять с точки зрения IPv4, то пакет может начинаться с чего угодно и заканчиваться, в общем, чем угодно, это не так важно.
Володь, а вот ты говорил, что помимо, собственно, свитчинга пакетов, да, можно делать еще всякие интересные вещи. А насколько интересно, то есть, как, насколько хитрая логика может, можно реализовать в IPv4?
Ну, логика в IPv4, конечно, можно придумать всякую, но современные микросхемы, которые программированы на IPv4, конечно же, у них все равно возможности, ну, в некотором смысле ограничены, просто с точки зрения того, что за то время, что мы обрабатываем пакет, над ним можно произвести только ограниченное количество операций. Иначе, если мы будем это все растягивать до без конца, то никакой производительности у нас не выйдет. Что можно делать?
В основном, ну, вот, например, фаервол.
Ну, фаервол, конечно, можно сделать. И можно сделать даже stateful firewall. То есть вы можете, например, сохранить какое-то состояние между пакетами и использовать его при принятии решения о том, пропускать ли пакеты или нет. Можно делать самые разные другие задачи. Например, если у вас есть, как я уже сказал, функция вычисления какого-то хэша, например, это или циклический код, или что-то другое, то можно использовать такие, написать программу на IPv4, которая будет выполнять функцию, то, что называется packet broker, распределитель пакетов по разным другим системам. И поскольку в таблицах можно записывать самую разнообразную информацию, то многие люди сейчас стали достаточно активно использовать IPv4 и систему программирования на IPv4 для того, чтобы организовать сетевой кэш самой разнообразной информации, потому что понятно, что ответы от такого свитча, который запрограммирован на IPv4, приходят гораздо быстрее, чем ответы от абсолютно любого сервера. Есть, скажем, очень интересные работы, которые, где IPv4, опять же, свитчи на IPv4 используются в системах машинного обучения. То есть фактически вы строите как бы, ну, сеть, из вот этих вот свитчей, и когда информация передается от свитча к свитчу, то происходит над ней некоторые выполняются арифметические действия, и это начинает напоминать такой как бы эквивалент небольшой нейронной сети. То есть самые-самые разнообразные есть приложения. Ну, а с точки зрения это совсем как бы нестандартное. Что касается более простых вещей, одна из очень важных вещей, которая позволяет делать P4, он позволяет, в принципе, взять любые промежуточные результаты обработки пакетов, такие вещи, как, скажем, временные метки, timestamps, или информация о том, какого размера были очереди, когда пакет был принят в системе, сколько времени пакет провел в очередях и так далее, и добавить такую информацию к пакету и вывести ее из системы. То есть фактически у вас появляется возможность заглянуть внутрь вашей сетевой системы и даже произвести диагностику, понять, почему пакет, например, провел в ней большое количество времени, какие еще пакеты находились в это время в тех же самых очередях, то есть не получилось ли так, что, скажем, ваш какой-то важный поток был замедлен, потому что кто-то там начал прокачивать какое-то большое количество информации, неизвестно зачем. Почему пакет пошел по этому маршруту, а не по другому? Например, информация о том, в каких таблицах мы нашли ответы на то, куда посылать пакет. Все это можно запрограммировать и вывести при помощи P4 программы наружу и дальше иметь очень хорошее представление о том, что у вас происходит в ваших сетях.
Владимир, с такими скоростями обработки пакетов, если говорить не об Ethernet, и не InfiniBand, OmniPass и прочие подобные вещи, которые используются в High Performance Computing, чипы и язык P4, могут ли они работать с такими каналами связи?
Как бы, когда мы писали спецификацию языка P4, я там тоже принимал участие, и как раз вот эту вот фразу туда в спецификацию я вписал, что спецификация не описывает того, каким образом пакеты попали в систему и каким образом они оттуда выходят наружу. То есть все, что мы получаем с точки зрения как бы языка P4, это просто поток байтов. И если это InfiniBand, если это какие-либо другие технологии, то в принципе ситуация остается ровно той же самой. Вы получаете поток байтов. Все равно этот поток байтов обычно вначале содержит какие-то заголовки. И, собственно, что язык P4 позволяет вам делать, он позволяет вам обработать эти заголовки, то есть найти их в пакете, дальше произвести над ним какие-то действия, какие-то трансформации, присоединить их назад к основному содержимому пакета, то, что называется payload, и отправить их наружу. Ну и в процессе этой обработки можно также производить некоторые действия с другими компонентами, которые у вас могут находиться в микросхеме, такие, например, как счетчики или полисеры и другие вещи, которые необходимы для того, чтобы произвести полную обработку пакета. Вот это, на самом деле, P4 в этом смысле очень простой язык. Ровно как, скажем, и обычные процессоры. Если так подумать, что делает обычный процессор? Обычный процессор умеет просто работать с памятью, преобразовывать содержимое, передавать содержимое из одной ячейки в другую с какими-то преобразованиями. Но, как мы знаем, что на этой простой идее можно построить любой компьютер, точно так же вот на такой же простой идее можно реально построить любое сетевое устройство.
А вот возвращаясь к логике обработки, время обработки пакета, то есть каких-то действий, которые могут выполняться над пакетом, оно фиксированное или мы можем, допустим, делать более сложную логику за счет уменьшения ППС?
Здесь как бы зависит многое от того, какое конкретное устройство мы с вами обсуждаем. Например, если мы говорим о конкретно микросхеме Тафина, то время обработки пакета определяется на этапе компиляции. То есть, если вы написали сложную программу, то компилятор ее определенным образом разложит и скажет, что время обработки пакетов будет там столько-то циклов. столько-то тактов. Если вы написали программу еще более сложную, количество тактов будет больше. Но в основном все вот эти вот конвейерные архитектуры, на которых базируются все современные ASIC, они устроены таким образом, что каждый цикл конвейер начинает обрабатывать новый пакет. То есть, если программа сложная, то длина конвейера увеличивается, и это означает, что одновременно конвейер обрабатывает большее количество пакетов. Если программа простая, то длина конвейера получается более короткой, и количество пакетов, которые обрабатываются одновременно, уменьшается. Но как бы в целом производительность микросхемы остается постоянным. Это один пакет в секунду, один пакет за цикл, извините, обрабатывается одним конвейером. Если у вас есть другого типа архитектуры, например, ну, или программная модель, такая известная, как BMV2, это как бы модель, которая предоставляется организацией Before.org. Или у вас есть FPGA или SmartNIC, там немножко другая архитектура, и там, может быть, производительность зависит от других факторов. Но вот в ASIC-ах как бы производительность, в смысле того количества пакетов в секунду, которые можно обработать, она остается постоянной.
То есть я правильно понимаю, что с PFOR можно, в принципе, программировать не только ASIC, да, то есть можно программировать и там любые другие устройства, которые это поддерживают?
Да, да. На PFOR можно программировать другие устройства тоже. Ну, например, скажем, у Xilinx есть компилятор PFOR для их FPGA. Есть, скажем, ну, в смысле ASIC-ов, компания Mellanox теперь тоже стала поддерживать PFOR на своих последних микросхемах Spectrum и Spectrum 2. У вас даже в подкасте об этом рассказывали. И, скажем, есть компании, которые производят SmartNICs, такие как Netronome. Они поддерживают PFOR. Я не очень точно знаю, каким образом они его реализуют. По-моему, он больше программный. Но, тем не менее, они это делают.
Слушай, о таких применениях вот сразу в голову приходят такие юзкейсы, как high frequency trading. Получается, что можно обеспечить равный доступ участников торгов в бирже с разной скоростью изначально, и в итоге, чтобы они с одинаковой скоростью приходили на свитч, с одинаковой скоростью их запросы обрабатывали с биржей. Выглядит как один из юзкейсов.
Я думаю, что как бы здесь, что касается high-frequency трейдинга, тут, наверное, больше зависит от общей архитектуры сети. И потом, опять же, когда мы говорим, что один пакет обрабатывается за один такт, нужно понимать, что обычно вот эти вот конвейеры обслуживают много портов, потому что время, за которое приходит один пакет, оно обычно сильно превышает количество, ну, один такт, да, то есть если посмотреть на современную ситуацию, ну, скажем, такая микросхема, как Тафина, и подобные ей работы на частотах где-то около 1 ГГц, немножко повыше, если посмотреть на 100-гигабитный порт, то за один такт при частоте 1 ГГц к вам придет всего 12,5 байт информации. То есть понятно, что просто для того, чтобы пакет успел приехать внутрь микросхемы, требуется довольно большое количество этих циклов. И поэтому один конвейер в состоянии обрабатывать много портов одновременно. Но, возвращаясь к high-frequency трейдингу, где PFOR действительно используют, и я знаю, что компании, которые этим занимаются, очень-очень интересуются, это, опять же, возможность с очень высокой скоростью, во-первых, с очень высокой скоростью обрабатывать вот эту информацию, там, такие как тикеры и так далее, и делать это именно на уровне обработки данных, то есть на уровне data plane. Потому что это, конечно же, гораздо быстрее, чем делают обычные процессоры. Это одно из применений. Другое применение – это именно возможность иметь нестандартные протоколы, которые позволяют людям либо более надежно передавать информацию, скажем, с дублированием, либо делать еще какие-то интересные вещи, которые, ну, в конечном итоге, опять же, обеспечивают как можно более эффективное использование их сетевых ресурсов, более быструю доставку пакетов и так далее.
Окей. Володь, а еще момент такой. Вот когда мы говорим о программировании там ASIC либо чего-нибудь, как это происходит? То есть мы собираем какую-то программку и отправляем это на устройство?
А, ну, программирование происходит, да, действительно очень похоже на то, как вы обычно программируете. То есть вы пишете программу в вашем любимом текстовом редакторе. И, как я уже сказал, синтаксис похож немножко на C, чуть-чуть на Java. Для Emacs, например, у нас есть синтакс Highlighter, я написал. Дальше вы пропускаете ее через компилятор. Компилятор для P4 работает немножко по-другому, чем обычные компиляторы. Но, тем не менее, результат такой, что он выдает вам несколько файлов. Один из этих файлов — это просто бинарный файл, который драйвер загружает на микросхему, и в этот момент микросхема начинает выполнять вашу программу. В общем, точно так же, как вы, скажем, загружаете какой-то бинарный образ в обычную систему, и она начинает выполнять вашу программу. И второй файл, и в этом довольно интересная особенность P4. Второй файл, ну, бывает файлы, в зависимости от того, как там уже детали все устроены, описывает все объекты, которые у вас есть в вашей программе. Все таблицы, все счетчики, другие объекты. И что это позволяет делать? Это позволяет автоматически создавать программный интерфейс, API, для того, чтобы управлять этой программой. Ведь очень важно понимать, что вот эти программы, которые работают на микросхемах, Data Plane Programs, они не предназначены для того, чтобы с ними общались люди. Они предназначены для того, чтобы программы уровня управления, Control Plane, могли давать инструкции этим программам, заполнять таблицы и так далее. И для этого требуются APIs. Да, вот эти вот функции, которые позволяют добавить, например, строчку в таблицу, убрать строчку из таблицы, прочитать счетчик, запрограммировать полисер и подобного рода вещи. И вот каждый раз, когда вы компилируете P4 программу, то описание всех этих объектов автоматически генерируется, и у вас автоматически возникает API, который ваш control plane может использовать для управления той программой, которая работает на ASIC. Но в целом, да, процесс ровно такой же, как при компиляции C. Немножко помедленнее, потому что P4 компилятор, особенно для Tofino, выполняет очень много оптимизационной работы, чтобы все это уложить в те ресурсы, которые мы имеем. Помимо этого, для обычного программиста ничего необычного нету.
Control Plane при этом может жить на самой коробке или удаленно тоже возможно?
Control Plane может жить где угодно. Ну, что мы делаем у себя в Barefoot? Мы как бы автоматически или как бы сразу предоставляем обе возможности. Можно обращаться вот к этим вот интерфейсам, о которых я сказал, на языке C или C++, и тогда это, конечно, обычные локальные вызовы функции, которые просто вы пишете свой control plane, линкуете его с библиотекой этих API-ов, и у вас все работает. А можно использовать то, что называется удаленный вызов процедуры, RPC. Вот сейчас последние версии нашего обеспечения используют gRPC. Это такой фреймворк от Google. Он не совсем RPC, такой скорее протокол обмена сообщениями, но в целом это ровно то же самое, что пытался стандартизировать OpenFlow, только OpenFlow как бы, ну, стандартизировал свой собственный формат, а здесь мы используем просто то, что есть. И в этом случае Control Plane может находиться совершенно в другом месте. Он просто считывает, опять же, тот же самый файл, который описывает, какие у вас есть таблицы. И дальше при помощи библиотек, которые мы предоставляем, формируют сообщения. Например, я хочу добавить строчку в таблицу, которая выполняет поиск по IP-адресу. Что если у вас IP-адрес, там, не знаю, 192.168.1.1, давайте отправим пакет в порт номер 25. и поменяем его адреса на такой-то и такой-то. И дальше это сообщение отправляется уже в саму систему, где находится ASIC. Там, понятное дело, сервер принимает это сообщение, транслирует его в наши вот локальные API. Это проходит через драйвер, доходит до микросхемы. И в этот момент эта строчка оказывается добавлена в таблицу.
С учетом того, что PIFO позволяет делать вычисления и хранить какой-то, наверное, не очень большой объем данных, коммутаторы можно использовать как какие-то хранилища данных, как распределенную базу данных, может быть. И из PIFO можно будет обратиться к другому коммутатору, который вот рядом в стойке стоит, или приходится делать это только через Control Plane. Обратиться для чего? Например, чтобы state синхронизировать или узнать, нет ли у тебя таких-то данных, которые мне нужны.
Ну, вы знаете, если говорить о совсем чистом PIFO, наверное, процесс бы был бы следующий. В PIFO есть механизм, который позволяет отправить асинхронное сообщение в control plane. Это не можно отправить, конечно, пакет целиком, а можно отправить только небольшое сообщение, которое мы называем digest. И, например, можно сделать так, что если у вас вы сделали поиск в таблице и не нашли там ответа, то в этом случае отправляется digest, и дальше control plane может произвести запрос к другой системе. Все зависит немножко от того, что вы хотите реально построить. Например, скажем, когда люди строят системы кэширования, и это приблизительно то, что вы и описали, да, когда мы записываем в таблице свеча какое-то количество данных, и это позволяет отправлять ответы, по крайней мере, согласно той информации, которая находится в кэше, гораздо быстрее. Обычно эти таблицы сидят там, и одновременно с этим с каждой строчкой в таблице ассоциируется небольшой счетчик, и control plane начинает понимать, на какие запросы приходят, используются более часто, какие используются не так часто, и в соответствии с этим регулируется, что находится внутри кэша. Можно делать и по-другому, но вот что важно, что PIFO это такой язык, я бы как сказал, реактивный. То есть пока пакет не приходит в вашу систему, PIFO программа ничего не делает. Она только реагирует на пакеты. И если вам нужно, чтобы PIFO программа что-либо сделала, как бы не получив ни одного пакета, то необходимо туда каким-то образом все равно пакетик отправить. Может быть, центральный процессор control plane отправит пакет. Скажем, в некоторых системах существуют специальные пакетные генераторы, которые периодически могут или по разным другим причинам генерировать пакеты и так далее. Но в целом, как бы вот суть языка PIFO это именно реагировать на пакеты.
Так, Володь, у тебя есть еще что рассказать, или мы перейдем к вопросам?
Ну, мы можем перейти к вопросам, и возможно, что какие-то вопросы приведут к тому, что я буду рассказывать долго. Это всегда интереснее, когда рассказываешь в ответ на какой-либо вопрос.
Какие вендоры поддерживают PIFO? Есть ли готовые библиотеки, чтобы не писать самому, а обработчик Ethernet, IP-хедеров и так далее? И я думаю, что пока начнем с этого, там еще просто очень такой длинный вопрос.
Хороший вопрос. Ну, что касается вендоров, вот этих поставщиков оборудования, ну, во-первых, есть разные классы этих вендоров. Если мы говорим о таких совсем традиционных, то из тех, о которых я могу говорить, так сказать, в открытую, и которые, в общем-то, рады, когда мы о них говорим в открытую, это Cisco и Arista. Они немножко по-разному это делают, но тем не менее у Cisco есть 34 Catalyst Switch, и у Arista есть устройство Arista 7170, которое использует Tofino. И особенно в смысле поддержки PIFO, они немножко отличаются от, в том, как они хотят это делать. То есть понятно, что и та, и другая компания написали свои PIFOR программы и дальше сделали таким образом, что, ну, в смысле, в случае Cisco это NXOS, в случае Arista это EOS, и они работают поверх этих программ. И прелесть заключается в том, что ну, эти программы написаны, я надеюсь, таким образом, что они наиболее хорошо подходят под то, что требуется для соответствующих сетевых операционных систем. В случае Аристы, они, более того, они предоставляют совершенно разные программы, которые можно туда загрузить. И одно и то же физическое устройство в случае Аристы можно использовать для совсем разных целей. То есть можно купить вот эту вот систему 7170, и, например, сейчас это будет у вас работать как Switch, потом вы просто загрузили на нее другую... другой вариант EOS вместе с другой PIFOR программой, и она начинает работать как пакетный брокер. Есть третий вариант, который работает как массивный очень NAT сервер и так далее, и так далее. И плюс к тому, они говорят, что можно сделать совсем по-другому. Вы можете как бы отключить вот эту вот всю, весь EOS control plane, пойти в Barefoot, подписать с нами все необходимые документы, взять нашу систему разработки, то есть компилятор в первую очередь. И дальше вы можете написать свою программу, скомпилировать ее, полученные там 2-3 файла переписать на аристинский Switch, и дальше вы с ним можете работать как вашей душе угодно. Это то, что делает Ариста. Cisco избрала немножко другой подход. Они говорят, что... Они таким образом структурировали свою программу, что в ней есть какие-то кусочки, которые вы можете туда вписывать. И эта система у них называется DAPipe. Вот они сейчас такую систему пропагандируют. Что касается других вендоров, такие, например, как разработчики аппаратного обеспечения компании, как EdgeCore, или Acton, или Delta и так далее... Они тоже поддерживают, но скорее я бы не сказал, что они поддерживают PIFOR как таково, они просто производят устройства, на которых стоит наш чип Tofino. И дальше все происходит как с обычным компьютером. Вы покупаете это устройство, на нем, в общем-то, мало чего есть. Дальше вы идете в Barefoot, берете систему разработки, это бесплатно, то есть все то, что требуется, подписать документы. И дальше, как на обычном компьютере, вы можете писать свои программы и делать то, что вам угодно. Вот. Это что касается поддержки среди разных разработчиков. Если там какие-то дополнительные вопросы, я с удовольствием отвечу.
Да, пока мы далеко не ушли. А я ослышался или нет? То есть на PIFOR можно писать NAT, и он даже будет работать?
Да, на PIFOR можно написать NAT. Можно написать NAT, который будет довольно нестандартным. Скажем, какое-то время назад, когда мы только начинали свою деятельность, мы познакомились с людьми, с конкретным одним человеком из компании, которую, может быть, я не знаю, слышали или нет, называется Fox Networks. Ну, в Америке это не очень популярная компания, у нее очень консервативные взгляды, но у них есть очень хорошее подразделение, которое занимается технологическими разработками. И что им требовалось? Им требовалось сделать нестандартный NAT. Они посылали в Switch IP-мультикастный пакет, который, ну, там, видимо, понятно, что там эти пакеты идут, потому что в них находится какой-то MPEG-стрим с телепередачей. И дальше... Что требовалось? Требовалось превратить этот поток во множество юникастных потоков с различными адресами назначения. Вот. То есть фактически вы производите вот такое преобразование пакета из мультикастного в юникастный, с подменой адресов и так далее, что является формой NAT-а. И, в общем-то, сделать ничего не сложно. То есть на PIFOR это просто пару пустяков написать, и мы это сделали с ними... В общем, даже как бы они большую часть сделали сами, там потом прошло, просто немножко им помогли. Можно там за час. Но если вы посмотрите на стандартные ASIC-и, никто ничего подобного не делает, потому что, ну, как бы это просто нестандартно, никто не знал, что это нужно. И это не сделано. А на P4 это сделать оказалось очень легко. Поэтому, да, NAT на P4 очень-очень-очень хорошо работает. Можно делать самые разнообразные, можно переписать все, что угодно, пересчитать контрольные суммы, конечно же, преобразовать, скажем, пакет из IPv4 в IPv6, если требуется. Все это делается... Это как раз такая самая, самая натуральная область применения P4. Очень-очень легко делается.
Окей. И, собственно, вот следующий вопрос как раз-таки про, ну, есть ли готовые библиотеки, чтобы, допустим, не писать обработчик Ethernet IP-хедеров?
Это хороший вопрос. Значит, ну, первое, что нужно сказать, что P4 отличается от языков программирования, к которым, наверное, все наши слушатели привыкли уже, тем, что в P4 нету, скажем, понятия... То, что по-русски называется редакцией связи, да, то есть нету понятия линковки, ни динамической, ни статической. В P4 программа должна компилироваться целиком. Это связано с тем, что все любые средства модуляризации программ, они имеют свою цену, и на сегодняшний день возможности оборудования таковы, что как бы любые накладные расходы необходим, пока мы не можем себе позволить. Поэтому вся программа компилируется целиком. Что можно сделать, что существует, это просто существует уже довольно большое количество кода, написанного P4, и люди описывают эти хедеры. Понятно, что описать Ethernet-овский хедер, ну, на самом деле, речь идет там о 5 строчках кода. И часто, на самом деле, это не имеет очень большого смысла, потому что в зависимости от того, как ваша программа структурирована, разные описания Ethernet-овского хедера могут вам быть более или менее полезны. Например, в одном случае люди предпочитают указать оба адреса и EtherType как один хедер, но в других случаях бывает гораздо удобнее указать один хедер как только source and destination, ну, адрес назначения и адрес отправителя, да, destination and source MAC, и использовать второй хедер как ether type. То есть с точки зрения P4 то и другое абсолютно эквивалентно, но в зависимости от того, что вы пишете, бывает по-разному. Поэтому, когда ко мне приходят на учебу люди, я им показываю различные варианты, как это можно написать, и, в общем, люди соглашаются, что написать вот описание самих заголовков настолько тривиальная задача с точки зрения того, что просто нужно напечатать, мы это делаем с той же скоростью, с которой мы печатаем, что, ну, они часто берут какой-то код у кого-то, просто копируют эти заголовки, но потом перерабатывают их в любом случае. Что касается более интересных вещей, а именно, скажем, как обработать Ethernet-овский пакет, то есть, например, таблица поиска по адресу назначения, и если мы не нашли, то потом пакет нужно отправить, скажем, во все порты, которые ассоциированы с данным VLAN и так далее. Это довольно сложные алгоритмы, и опять же, примеров есть очень много. Например, есть программа switch.p4, которая в p4.org лежит. Есть эквивалентная, но гораздо более сложная программа, которая поставляется вместе с нашим SDE, это наша система разработки. Но они, как правило, этот код очень интегрирован во все остальные части программы, и модуляризировать его довольно тяжело. То есть пока на сегодняшний день P4 в основном, как бы, вот эти вот куски кода, это просто мы берем с чьей-то программы, вырезаем, понимаем, что нужно сделать, и дальше, так сказать, плагиаризируем и вставляем это в свою программу. Такого, чтобы можно было просто взять вот библиотеку с каким-то стандартным интерфейсом, просто сказать, ага, обработай мой пакет так, как Ethernet должен обрабатывать, такого на сегодняшний день пока нету.
Ну, у вас, вот, как я понял, это все очень сильно зависит, да, и даже делать, там, не знаю, сборник примеров, это, наверное, просто just example, да, что все равно потом нужно переписывать под себя.
Примеров, конечно, сколько угодно, мы все время это делаем. И как раз как бы это такая одна из областей деятельности. И, кстати, довольно интересный бизнес, если кто-то хочет попробовать. Потому что вот есть вот эти примеры, которые показывают, как произвести какую-то интересную обработку пакета, но эти примеры изолированы. То есть мы показываем только, как сделать вот эту обработку. А следующий шаг, который требуется многим пользователям, это проинтегрировать несколько таких примеров или проинтегрировать эти примеры вместе с каким-то, ну, достаточно стандартным data plane. И это работа, которая требует определенной квалификации, определенных навыков, искусства и времени. И это, в общем, то, чем люди занимаются и на чем зарабатывают деньги.
И вот тогда сразу вопрос по эту тему. Как проще стартовать и начать свои разработки под Barefoot и P4? И что для этого есть? Ну, я так понимаю, кроме, собственно, вашего SDE и курсов, как я понял.
Ну, начать довольно просто. Частично это зависит немножко от того, хотите вы начать, потому что вы хотите заниматься исследованиями или вы хотите заниматься бизнесом. Почему я это говорю? Потому что для организации, которые занимаются своими исследованиями, просто академические организации, университеты и так далее, у нас есть специальная программа по работе с университетами, которая называется FASTER. Это означает Forum for Advanced Switch Technology Education and Research. И, кстати, вот только вчера я получил заявку от российского университета на участие в этой программе. И что должны делать эти университеты? Они просто в онлайн подписывают лицензионные соглашения и после этого получают доступ к специальному форуму, где мы выкладываем нашу документацию и где они могут загрузить среду разработки. И загрузив среду разработки, вы уже можете начинать работать с P4, потому что среда разработки включает в себя эмулятор микросхемы. Это то, что называется Register Accurate эмулятор. То есть он эмулирует все наши регистры, поэтому ровно тот же компилятор, который мы используем, ну, для настоящего чипа, мы просто им же воспользуемся. Тот же самый бинарный файл загружаем на эмулятор. Тот же самый драйвер начинает работать, но только не с настоящей микросхемой, а с эмулятором. И уже можно делать свою разработку, можно посылать пакеты, можно программировать таблицы. При этом, когда вы работаете с эмулятором, все это гораздо проще, потому что есть у вас подробный лог-файл, который описывает, как обрабатывался этот пакет, и следующий пакет, и так дальше. Если речь идет о бизнесе, то ситуация, в общем, практически такая же. Достаточно связаться с нами, подписать соответствующие документы, как договор о неразглашении и лицензии на использование SDE. И после этого, опять же, появляется доступ. И можно начать разработку просто на своем лаптопе, что я и делаю, в общем, в 95% случаев. Ну и, конечно же, дальше сразу, наверное, захочется купить систему. В России есть ряд компаний, которые работают с компаниями, которые производят системы вместе с Тафина. Можно, как я сказал, купить вот у Ариста и дальше загрузить свою программу туда. Можно купить у компании, которая называется Stordis, EdgeCore, в общем, самые разные, и у вас появляется система. То есть, ну, это, в общем, мало чем отличается от программирования на компьютер, правильно? Вы купили компьютер, особенно, ну, на нем стоит только операционная система, а дальше всю разработку вы ведете, и все, в общем, больше особо ничего не нужно. Ну, конечно, когда уже совсем серьезно начнете заниматься, там нужно будет какие-то дополнительные устройства, там генераторы пакетов и так далее. Кстати, опять же, можно купить пакетный генератор, написанный на на P4 у нас в компании, а можно купить просто обычный Ixie там, или Spirent или что-то еще, и в общем больше ничего не нужно. Все, готовы разрабатывать и делать уникальные вещи и зарабатывать денежки.
Так, ну, в продолжение, опять же, вот у нас прям как по накатанной идет. А какие-то курсы обучения вы проводите? Там публичные, не публичные, платные, бесплатные, кроме вот видео на Ютубе, которое ты упоминал.
А, ну, конечно, вы же меня представили как директор Академии Barefoot, а Академия Barefoot — это наше образовательное учреждение. Я занимаюсь, большую часть времени я трачу на то, чтобы разрабатывать курсы и потом ездить по всему миру, их читать. И даже вот в Москве я был в марте этого года. И в Москве, кстати сказать, я прочитал новый курс, больше его нигде до этого я не читал. Был вводный курс. Он больше был рассчитан на конечных пользователей, где... Мы больше времени потратили на то, чтобы разобраться, в чем прелесть P4, для чего нужен, что можно на нем сделать и какие дальнейшие шаги предпринимать. Мы также обсуждали в деталях, как устроены вот эти программируемые микросхемы. Основной курс, который я читаю, это 4-дневный курс, очень интенсивный курс, когда действительно приезжают люди, и мы разбираем подробный язык, делаем на нем лабораторные работы, пишем код, смотрим, как сделать так, чтобы он был более эффективным, как всякие подводные камни обойти, как научиться делать мультикастинг и многие-многие-многие другие вещи. Такой курс я читаю обычно где-то раз в месяц. Вот только что вернулся из Амстердама, где у меня была довольно большая аудитория из самых разных стран Европы. Я потом опять туда же поеду в июле. Мы делаем эти курсы у нас в Санта-Кларе как минимум раз в квартал. С удовольствием приеду в Москву, конечно же, если будет спрос. Так что мы делаем такое. И второе, что я делаю для наших уже потребителей, кто с нами работает, у нас еще есть специальная серия курсов, которая называется Beacon. Это продвинутые курсы, которые я записываю. Это видеокурсы, и обычно они посвящены каким-то, ну, очень таким техническим вопросам, где нужно разобрать там какую-то подробную часть языка и возможность микросхемы, и там уже мы все это в деталях разбираем с подробными примерами, со всякими техническими деталями и так далее. Так что вот такие вот у нас варианты для образования. Ну, плюс к тому, мы, конечно, стараемся участвовать в разных публичных таких конференциях. Приезжают наши представители, когда-то бывают хакатоны, бывают какие-то курсы насекомые. В общем, стараемся образовывать людей как можно больше.
Отлично. Есть ли в России либо в СНГ команды, которые умеют, собственно, работать с Barefoot и, я так понимаю, P4, у которых можно заказать доработки на P4? Это вот вопрос.
В общем, я не знаю, могу ли я публично говорить о тех командах, с которыми мы конкретно работали, потому что мы работали с рядом команд, которые, в общем, взяли нашу микросхему, написали свои программы и произвели успешные продукты. То есть у нас есть опыт работы с российскими коллегами, ну и, понятно, меня это всегда особенно радует. Но есть ряд фирм в России, которые как бы с удовольствием помогут. Ну, наверное, как бы две я бы указал фирмы. Во-первых, это Factor Group, который, ну, больше поможет с тем, чтобы, наверное, приобрести устройство. И вторая, не знаю, я не хочу сказать первый, второй. И представительство Ариста в Москве тоже очень заинтересовано. Они, понятно, что через них можно приобрести устройство. И плюс к тому, Ариста имеет совершенно колоссальный опыт разработки на P4. Они и в состоянии помочь, и они в состоянии как бы сделать эту среду более удобной, если это необходимо. То есть вот это вот, наверное, два таких основных источника. Ну, а дальше, если уже есть какой-то конкретный интерес, то, пожалуйста, обращайтесь к нам. Я думаю, что мы с вас можем направить, так сказать, и в другие места тоже, но просто для этого нужно сначала там получить разрешение, что эти фирмы хотят, чтобы мы их обнародовали.
Так, ну, дальше, собственно, вопрос такой. Кто является основным вашим потребителем? Ну, то есть, дословно он звучит так, что кому нужны сетевые железки на ваших асиках, кроме здоровенных цодов? Есть ли для них место там, где нужно всего 50 коммутаторов?
А, хороший вопрос. Ну, вы знаете, это приблизительно то же самое, как со всеми остальными программируемыми устройствами. Конечно, есть большие потребители, несомненно. И понятно, почему большим центрам обработки данных их это привлекает. Но маленьким потребителям, которым нужно всего только несколько устройств, это тоже интересно. И это связано с тем, что какой бы маленький потребитель ни был, если у этого потребителя есть какие-то уникальные запросы и какие-то уникальные идеи, то проблемы остаются всеми теми же самыми, даже они еще более усугубляются. Если вы большая компания и у вас есть огромный центр обработки данных, у вас, по крайней мере, есть теоретическая возможность пойти к разработчикам оборудования, таким как Cisco и Arista, и попросить их сделать какое-то уникальное оборудование для вашего центра обработки данных, потому что вы их много купите. А если вы какой-то маленький центр, и вам просто хочется, чтобы у вас ваша сеть работала более эффективно или была более умной и так далее, пойти к тому же, к той же Cisco и Arista не получится, потому что, ну, просто объем бизнеса не тот. А если есть свои разработчики, а в России, как я понимаю, в общем, программистские таланты не иссякли, то здесь у вас появляется совершенно уникальная возможность. Вы говорите: очень хорошо, я просто сделаю сам, и дальше это делаете. Поэтому, как вот я уже упоминал, даже те же, например, небольшие компании, ну, небольшие в смысле по сравнению с огромными цодами, которым требуется, скажем, что-то сделать для бродкастинга, что-то сделать для машинного обучения и так далее, и так далее, и так далее, для них теперь у них появился шанс наконец-то это сделать. До этого у них просто не было никакой возможности ничего делать самостоятельно.
А вот ты упоминал мельком, кроме, собственно, Cisco и Arista, в том числе Mellanox и EdgeCore и других ребят, которые занимаются, в общем-то, производством вайтбоксов. Я правильно понимаю, что я могу на свободном рынке пойти и купить вайтбокс с P4, ну, с Barefoot чипом и поддержкой P4?
Ну, почти. Значит, ну, смотрите, такая же система происходит, как если вы пошли, например, в магазин и купили компьютер, там, PC, да, white box. На нем может стоять операционная система, а может не стоять операционная система, и вам нужно пойти где-то ее взять. И, соответственно, если вы взяли там операционную систему Windows, то у вас может не быть компилятора, и вам нужно еще пойти куда-то в третье место и взять компилятор, верно? Та же самая ситуация произойдет, если вы купите систему, которая у EdgeCore, в которой находится Tofino. EdgeCore вам не предоставит систему разработки для Tofino. Для этого вам нужно будет пойти просто в Barefoot, как я уже сказал, подписать документы, взять систему разработки, и после этого можете делать, действительно уже заниматься разработкой, делать все, что вам хочется.
Но я понял, технически это возможно, то есть нужно просто потом еще прийти к вам за SDK.
Да, совершенно верно. Кстати, еще одна фирма, которую, наверное, стоило упомянуть, это NoviFlow. Они как бы делают такие OpenFlow системы. Они, кстати, не используют традиционные ASIC, потому что как бы они недостаточно гибкие для них. У них есть только два варианта систем. Один с сетевым процессором, а другой с Tofino. И они тоже предлагают вариант, когда вы можете использовать их систему в виде whitebox. И я знаю, что они, в общем, достаточно активно продвигаются на российский рынок, или, по крайней мере, пытаются продвинуться.
Давай тогда вернемся к технике. Справедлива ли аналогия, что P4 в мире ASIC-ов это DPDK в мире, собственно, x86 вычислений? Ну, то есть применение обработки сетевых пакетов на x86.
Ну, я не уверен, что это в данном случае уж совсем хорошая аналогия.
Ну, я так понимаю, это как раз в том же вопросе, что и по поводу библиотеки для обработки Ethernet IP, и, как я понимаю, что вот ты тоже остаешься фактически один на один с железкой и сам пишешь, что тебе нужно.
Во-первых, как бы, когда вы пишете на DPDK, у вас все-таки немножко вы... В DPDK основной акцент, во-первых, быстро вытащить пакет из контроллера, правильно? И, так сказать, иметь прямой доступ к DMA rings. И дальше, собственно, уже как вы пишете обработку этого пакета, это мало кого волнует, главное, чтобы написать ее быстро. В этом смысле DPDK как бы не пытается оперировать, насколько я понимаю, таким понятием, как заголовок, поле в заголовке и, скажем, такая функция, как добавить заголовок, убрать заголовок, она как бы не является основной такой фундаментальной операцией в DPDK. Если сравнивать и проводить аналогии, я бы все-таки производил больше аналогии, что P4 и, скажем, Tofino для сетевых пакетов — это то же самое, что центральный процессор для вычислений, или то же самое, что, скажем, DSP для обработки сигналов, или то же, что, скажем, какие-то сейчас современные машин-лернинг процессоры для машин-лернинга. То есть суть была в том, что мы как бы попытались абстрагировать обработку пакетов и свести ее к какой-то минимальной операции, которая в данном случае оказалась вот это вот сопоставление действия. И дальше у нас есть универсальный обработчик, который работает с любыми пакетами, с любыми заголовками, выполняет над ними довольно простые преобразования, и дальше смысл этих преобразований уже определяется вашей программой и вашими нуждами. Вот. И второй момент заключается в том, что когда вы работаете в DPDK, вообще говоря, у вас есть доступ ко всему телу пакета. Что касается P4, то, во всяком случае, по спецификации, все, что вы обрабатываете, эти заголовки, вы можете, конечно, забраться в пакет как далеко, насколько это практично, но, как правило, у вас всегда, после того, как вы взяли заголовки из пакета, у вас остается все-таки тело пакета, и в P4 спецификация не описывает, что с этим телом пакета может произойти. Предполагается, что, конечно, вы его сохраняете и потом прицепляете к нему новые заголовки.
Но теоретически я могу, допустим, с помощью P4 забраться в пакет там до application level?
Можете, да, несомненно. То есть вы можете заходить в пакет настолько глубоко, насколько это нужно. Если вы описали, как произвести этот парсинг. Ну, дальше, опять же, нужно понимать, что есть определенные ограничения, которые присутствуют всегда. Например, если вы обрабатываете IP-пакеты, или вы, если вы обрабатываете TCP-пакеты, то есть работаете с протоколом, где возможна фрагментация, или, как если в случае TCP, у вас стриминг, но при этом пакеты могут быть приходить, вообще говоря, в любом порядке, то, конечно же, прежде чем вы соберете то, что вам нужно, ну, прежде чем вы начнете обрабатывать, вам нужно где-то это собрать. И вот эту сборку, да, например, произвести IP reassembly на P4, вам не удастся описать этот процесс. Для этого вам нужно будет специальное оборудование, где вы сможете эти пакеты сохранить, каким-то образом с ними что-то произвести, и потом уже только начинать обработку. Так устроен мир, к сожалению.
Кроме того, что Barefoot выпускает чипы для коммутаторов, есть ведь еще SmartNIC, умные сетевые карточки современные. Вы делаете для них чипы или нет?
Для сетевых карточек мы чипы пока не делаем. Частично связано с тем, что, как я упомянул в самом начале, у ASIC-ов у них есть такой вот performance gap, что называется. То есть ASIC-и, они как бы на порядок полтора быстрее, чем чем любые другие программируемые устройства. Как только мы начинаем рассматривать ситуацию, когда речь идет не о терабитах в секунду, скажем, а 100 гигабит в секунду и ниже, то уже существует большое количество других решений на рынке, которые, в общем-то, наверное, не требуют тафина и подобного рода микросхем. Это обслуживается другими методами. Поэтому пока мы для смартников ничего не делаем. Есть другие компании, которые делают, я сказал, Netronom, и, по-моему, еще какие-то есть компании, которые делают чипы именно для смартников.
В марте этого года у вас было выступление на OSN Meetup Mail.ru Group. Есть ли записи данного мероприятия? Насколько стало понятно, презентация на странице взята оттуда.
Да, совершенно верно, было выступление. Запись есть. Я помню, что на вот самом этом приложении Meetup публиковалось видео. Я думаю, что надо посмотреть архивы. И ну, я могу со своей стороны посмотреть. Можно поговорить с Factor Group, который организовывал митинг. В общем, запись точно есть. Запись точно есть, и я ее видел своими глазами.
Окей. Язык P4 — это что-то вроде ассемблер для сетевых устройств. В таком случае не будет ли отдано управление состоянием ASIC на более высокий уровень, и сетевой инженер по-прежнему будет управлять коммутатором через привычный механизм конфигурационных файлов, или всем необходимо переходить на сторону P4, чтобы уметь выжать максимум из сетевой железки?
Ну, сетевым инженерам, вообще говоря, с P4, наверное, дело иметь не нужно. То есть таким же образом, как, скажем, если мы рассматриваем, я не знаю, какого-нибудь фотографа, который использует Photoshop, ему, в общем-то, все равно, на каком языке этот Photoshop написан. Верно ведь? То есть сетевые операторы должны продолжать работать с сетевыми операционными системами, использовать CLI или какие-то другие способы конфигурации сетевых операционных систем. Что важно для сетевых операторов, это две вещи. Это первое, что они могут теперь, если у них есть какая-то потребность, и им хочется, чтобы у них устройство выполняло что-то новое, что-то нестандартное, они могут иметь предметный разговор с производителями таких устройств, скажем, с компанией как Cisco и Arista, и сказать, вот я хочу, чтобы мое устройство могло делать что-то новое, там, например, вот делать какой-то нестандартный NAT. И если раньше, например, у них стояло устройство, и это устройство использовало чип от компании, такой как Broadcom или Marvell, который имеет фиксированную функциональность, то дальше как бы разговор, скорее всего, на этом бы закончился, потому что компания им ответит, ну, например, там Cisco, вы знаете, мы, конечно, с удовольствием, но это должен выполнять чип, мы можем пойти к Broadcom, мы можем поговорить, там через год, через два они, может быть, выпустят новую микросхему, может быть, нет, может быть, она будет соответствовать вашим требованиям, может быть, нет, и, понятно, что через два года вы, наверное, уже будете хотеть чего-то совсем другого. Здесь же, если вы купили устройство, в котором есть Тафина, то вы можете вполне предметно поговорить с этой компанией, с той же Cisco и Arista, сказать, вот, вы знаете, я хочу такой-то нестандартный NAT, и они скажут, ну, хорошо, но это мы, наши инженеры могут это для вас сделать, и, в общем, на это потребуется там, может быть, неделя-другая, и дальше они вам присылают новый вариант iOS или NXOS, и ваши проблемы оказываются решены. Вот в этом прелесть для сетевых операторов. Ну, и дальше другая прелесть заключается в том, что вы можете, скажем, если у вас есть оборудование и имеются ресурсы, то есть речь идет о каких-то операторах среднего размера, поскольку язык открытый, в общем, все это уже есть специалисты, которые могут выполнять эти работы, вы можете просто заказать им сделать какое-то специальное устройство, и они в состоянии будут это сделать. Раньше ни то, ни другое было просто невозможно. Все упиралось в том, что то, что если вы хотите сделать обработку на высокой скорости, кто-то должен сделать микросхему. И понятно, что это очень-очень сложный, очень дорогой и очень долгий процесс. А теперь делать микросхему не нужно. Она уже сделана. Все, что нужно, это написать программу.
То есть сетевикам беспокоиться не о чем, да, и сейчас все-таки программисты — это программисты, а сетевые инженеры — это сетевые инженеры. То есть они PFOR, в общем-то, с ним не должны взаимодействовать и управляют через там привычный CLI, либо через какую-нибудь NMS, которая рулит железками.
Совершенно верно, совершенно верно. Все, что я бы советовал, конечно, для грамотного сетевого инженера, просто быть в курсе тех технологий, которые имеются, и принимать соответствующие решения. Но все эти системы, понятно, они очень сложные. И точно так же, как сетевые инженеры, до этого не должны были беспокоиться о том, на каком языке написан Cisco NXOS или Arista EOS или какая-то другая система, там, Junos. Точно так же им и не нужно беспокоиться и дальше.
Окей. А вот еще, кстати, от меня вопросик. Сейчас в дата-центровых сетях очень все беспокоятся, во-первых, о скорости прохождения пакета, и второй момент — о глубине кэша. Вот, и сейчас, ну, я, собственно, сам столкнулся с тем, что периодически кэша не хватает, появляются микроберсты и вся вот эта вот история. А насколько у Barefoot с этим хорошо, или вы это как-то по-другому решаете, или это забота производителя железки?
Ну, что касается времени прохождения пакета, как я уже сказал, для PFOR программ, в общем-то, ну, свойства PFOR программ сходны со свойствами обычных фиксированных устройств, то есть обычно время прохождения пакета фиксировано. Единственная только разница заключается в том, что если для устройства, скажем, такого как Barefoot Tomahawk, это задержка, в общем-то, как бы всегда одна и та же, вне зависимости от того, что вы хотите делать, то для Тафина задержка определяется той программой, которую вы написали. Можно написать программу более простую с меньшей задержкой, а можно написать программу более сложную с большей задержкой. Что касается размера буфера, мы обычно не называем его, это кэш, называем буфер, то, ну, у каждой микросхемы он свой. При разработке Тафина мы постарались учесть, в общем, опыт, который у нас имелся у многих разработчиков, например, скажем, использовать так называемый унифицированный буфер, потому что во многих случаях, что люди пытаются делать, когда микросхема становится очень быстрой, они ее делят на индивидуальные конвейеры, pipelines, pipes. Скажем, в таких микросхемах, как Тафина, таких имеется 4 pipes, 4 конвейера. Это, ну, все равно как 4 ядра в процессоре. И дальше возникает вопрос, как устроен вот этот вот буфер. Разделен ли он на 4 части, каждая четвертушка принадлежит определенному конвейеру, или он у вас, каждый конвейер может использовать буфер целиком. В данном случае, скажем, в Тафина используются унифицированные буфера, которые позволяют каждому конвейеру получить доступ ко всему буферу. И таким образом, если у вас есть какой-то microburst, но он как бы локализован, то есть данный порт может получить в свое распоряжение большее количество памяти, чем если бы у вас жестко был поделен буфер на 4 части. Ну а дальше понятно, что, в общем, на таких скоростях все равно проблемы фундаментально остаются, потому что, особенно если у вас порты сильно различаются по скорости, у вас их много, этих портов, например, у вас один порт 100 гигабит в секунду, другие порты 10 гигабит в секунду, эта проблема есть, и как бы ее стараются уже решать в основном на уровне того, как проектируется сеть целиком. Вот. Так что как бы основы обработки пакетов, они везде, в общем-то, одинаковые. Здесь PFOR, наверное, не очень помогает. В чем помогает PFOR? Это, как я уже сказал, он позволяет довольно легко вытаскивать различную диагностику. И, скажем, когда у вас происходит микроберст, если у вас стоит программа, в которой есть такой код, можно при помощи специальных инструментов понять, чем был вызван такой макроперст.
Ну и, собственно, завершающий вопрос, он же та тема, с которой мы, собственно, начали подкаст, по поводу планов по покупке Intel'ом компании Barefoot. Что изменится или ничего не изменится? И вот что будет дальше? Если есть такая информация, поделись, пожалуйста.
Ну, к сожалению, у меня не очень много такой информации, но из того, что я знаю и что, в общем, было сказано, я надеюсь, что так и будет, в общем-то, ничего не должно измениться. В том смысле, что мы продолжим заниматься разработкой программируемых микросхем. Intel очень заинтересован в том, чтобы такие микросхемы появились, и чтобы они как бы прижились, и чтобы люди их использовали все активнее и активнее. И я надеюсь, что как бы опыт, который у Intel имеется, позволит нам это делать на еще более лучшем уровне. Все-таки, как бы, понимаете, что такое Tofino? Это пакетный процессор. Что такое Intel? Это процессорная компания. Поэтому, в общем, здесь есть над чем поработать вместе и посотрудничать. Так что я думаю, что, в общем, все должно идти своим чередом. Мы продолжим разработки, продолжим работу. Ну, может быть, там где-то там на офисе поменяется вывеска, будет написано Intel. Не знаю, насколько там имя Barefoot сохранится или не сохранится, но все остальное должно быть, я надеюсь, только лучше.
Так, ну, чат у нас молчит, видимо, заслушались. Володь, есть еще что сказать? Я думаю, что мы уже закругляемся, вопросы от слушателей кончились. Вот, поэтому вот тебе заключительное слово.
Ну, я, наверное, хочу сказать, что, обращаясь к российским слушателям, наверное, очень хотелось бы надеяться, что наш программистский потенциал в России сможет приложить, так сказать, свои руки и к разработке сетевых устройств. И именно теперь, когда есть такие возможности делать свои самостоятельные разработки с очень высокой производительностью, сможем мы применить свои знания и навыки. Я знаю, что в России есть и другие как бы нужды, где PFOR может помочь. Это такие вещи, как импортозаместимость, например, когда теперь у людей появляется возможность запустить российскую программу, пусть и на американской микросхеме. Так что надеюсь еще раз, что сможем хорошо посотрудничать с вашими радиослушателями, со слушателями подкаста. И надеемся на то, что из России к нам тоже будет приходить как можно больше бизнеса, а не только простые вопросы.
Отлично. А где тебя можно найти? Там какой-нибудь блог, Twitter, там Telegram?
Самое простое — это написать email по адресу academy@barefootnetworks.com или research@barefootnetworks.com. Это таких два основных имейла, которые мы используем, и где я как бы являюсь основным читателем. Я, к сожалению, не поддерживаю и не нахожусь особо в соцсетях, поэтому никакого твиттера у меня нету. И, в Телеграме, в принципе, наверное, меня можно найти, да.
Что, тогда закругляемся?
Хорошо, очень приятно было со всеми пообщаться.
Напоминаю, с нами сегодня был Владимир Гуревич, директор Академии Barefoot. Очень было приятно пообщаться, очень крутая тема. Я лично для себя вынес много нового. Вот. Граждане, всем спасибо, кто слушал. Всем пока.